Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Константин Колбазов. Шелест. Книга третья. Фаворит. Глава первая. В тот момент, когда я вышел с сеновала, грохнула пушка. Граната вылетела из ствола и по крутой траектории умчалась за земляной вал. Несколько секунд, и с той стороны донесся глухой звук разрыва. Фунт пороха это, конечно, не тротил, но тоже вполне себе ощутимо. Тем паче на фоне плотных построений и нелюбви местных вояк к окапыванию. Вообще-то это гаубица. От пушек русская армия сейчас отказывается, переходя на единороги. Уж больно дорога артиллерия в производстве, а управиться с пушкой для одаренного не составляет большого труда. Шестой ранг, каковые зачастую командуют ротами, на расстоянии в 150 шагов без труда вынесет орудие шаром. На секундочку, сродни 76-миллиметровому снаряду. Седьмой управится на 300 шагах, а как найдется кто с восьмым рангом, так и за 600 достанет. Пушка, она хороша на большой дистанции, где одаренные бессильны, а боевые порядки пехоты и конницы плотные. Ну вот так сейчас воюют. Только это сильно ограничивает область ее применения, в то время как гаубицу можно использовать с закрытых позиций, где их никаким плетением не достать, так как те атакуют строго по прямой. Есть ей место и в атаке, благодаря возможности вести огонь из-за рядов пехоты. А надо, так и прямой наводкой отработает, что вполне возможно благодаря ее относительной легкости. К примеру, вот сейчас, будь единорог на валу, и скрытно подобравшийся одаренный вполне мог его снести, оставшись при этом безнаказанным. А так снаружи наверняка кому-то досталось. Конечно, пушкари могли и маху дать, но реакция солдат на валу говорит об обратном. Скорее уж прилетела удачно и наделала бед. Орудийный расчет уже суетится, заряжая единорога, чтобы отправить повторный привет. Ответки пока нет, но что-то мне подсказывает, что она не заставит себя долго ждать, а тогда уж нам станет жарко, потому как народу тут сильно прибавилось. Кто-то из селян подался в лес, иные воспользовались лодками и ушли озером, третьи остались дома, молясь под образами, но не меньше 200 со стариками, детьми, лошадьми и худобой укрылись в крепостце. И бог весть, какое из решений для них правильное». Я глянул в сторону офицерского домика. На крыльце квартиры коменданта появилась Долгорукова. Осмотрелась и направилась ко мне. Нужно решать, как быть дальше. Подумал было связаться с Шишковским, но отложил это, потому что мне ему пока сообщить нечего.
«Доброе утро, Петр».
«Доброе ли, Мария Ивановна?» – покачал я головой.
«Может, это просто пограничный инцидент?»
– предположила она. Вновь грохнул единорог, и граната с громким шуршанием улетела в направлении противника. Я невольно бросил взгляд в сторону солдат на валу, поняв по их реакции, что артиллеристы и на этот раз не оплошали. «А чего гадать-то? Пойдемте к коменданту и все выясним», — кивнул я в сторону местного начальства. Мы направились на вал, где уже находился капитан Яковлев, командир фузелерной роты, и по совместительству комендант Заситина. Пограничной стражи как таковой нет, и ее роль выполняет армия. Дикое поле и Кавказ прикрывают поместное войско и казаки. Дальний Восток и Сибирь – только казаки. Армия стоит гарнизонами в городах. А вот западная граница полностью на армии. Сибирский полк квартирует в одноименной крепости на стыке трех трактов. Один ведет из Ливонии, и его прикрывает как раз Заситинский, все же редут, а не крепость. Его же гарнизон осуществляет охрану прилегающего участка границы. Еще два таких же стоят на путях, ведущих из Литовского княжества, и все три дороги сходятся близ крепости у города Себеж. Входных путей не так, чтобы и много. Болото, озера да леса. А потому редут перекрывает тракт наглухо. Впрочем, сомневаюсь, что так оно обстоит на самом деле. Опыт путешествия с местным контрабандистом Герасимом показал, что обойти такие заслоны вполне реально. Но армия не контрабандисты, ей нужны дороги. Опять же, глупо оставлять у себя за спиной серьезные силы. И уж тем паче хорошо укрепленную Себежскую крепость с серьезной артиллерией и крупным гарнизоном, перекрывающую развилку трактов. Редуты же – это лишь для охраны границы и отражения мелких вылазок. Неспокойно на западных рубежах, всякое случается, и набеги бедных баронов, сбивающихся в отряды для грабежа, в том числе. Бывает, и наши бояре и дворяне хаживают с ответным визитом. Пограничные инциденты – обычное дело. А вот против регулярной армии редуту долго не выстоять. И я очень надеюсь, что мы имеем дело с очередными охотниками до чужого добра. Когда поднялись на вал, вновь грохнуло орудие, и граната с шуршанием ушла к цели. Только на этот раз я видел, как она упала в траву, взметнув небольшой фонтан земли и пыль. Еще пара секунд и рванул взрыв, на месте которого вспухло молочно-белое пороховое облако. Однако на этот раз взрывом и осколками никого не задело. Ну, что тут сказать, не все коту масленица. М-да. Если это вылазка сборной солянки ливонских искателей удачи, то я испанский летчик. Регулярные части отличаются от разношерстного дворянского ополчения, как волк от дворняги. Единообразие, строгая дисциплина, ровные шеренги выстроившихся рот, горцующий в отдалении кавалерийский эскадрон. Насколько мне известно, пехотному полку придаются два полевых орудия, и судя по тому, что я их не наблюдаю, это гаубицы. Лучше бы уж пушки, у которых насильная траектория, и как следствие вреда от их огня было бы немного. Чего не сказать о гаубичных гранатах и мортирных бомбах. Вне пределов досягаемости нашего орудия я приметил колонну пехоты с повозками и пушками, вдоль которой горцует конница. К слову, в ливонской армии она выполняет еще и роль военной полиции, по сути, конвоируя армию, пресекая дезертирство и мародерство. Первое с особым рвением. Второе ни шатка, ни валка, только чтоб совсем уж не лютовали солдатики. И в этой связи процентов 80 кавалеристов комплектуется сугубо из иностранцев. Основные силы шли не мимо редута, а сворачивали на едва заметный проселок, теряясь за деревьями. Похоже, там есть обходной маршрут. Даже если он в плохом состоянии, наличие в войске достаточного количества саперов во главе с инженерами из одаренных земельников решит этот вопрос достаточно быстро. «Куда это они отворачивают, Кирилл Романович?» – не удержался я от вопроса. Капитан стоял, опершись руками о габион, опоясывающий весь вал по наружной стороне сплошной линией. «Габион. Элемент фортификационных сооружений. Плетенная корзина без дна, заполненная землей или камнями, которыми прикрывают позиции при обороне или осаде». К гадалке не ходить, Яковлев сейчас всматривается в происходящее, используя дальнозоркость. «Там проселок, и гать ведет в деревеньку Акимовку. Дорога так себе, но ливонцы, похоже, решили этот вопрос», — подтвердил мою догадку капитан.
«Я так понимаю, это война?» — спросила Долгорукова.
«Пока с уверенностью утверждать что-либо рано, но перед нами регулярная армия, и она сплошным потоком идет на Себеж. А против нас выставили целый полк», — кивнул он на разворачивающиеся порядки.
«Не слабо так», — хмыкнул я.
«Согласен, они не мелочатся».
«Прекратить огонь!» — выкрикнул он.
К редуту приближались двое всадников с белым флагом на пике. «Пожалуй, нам сейчас предложат почетную сдачу». «Хотя чего это я? Подобную привилегию еще нужно заслужить, а пара-тройка вражеских солдатиков, убитых гранатами, недостаточная плата для подобного отношения. Так что просто сдаться, и никак иначе».
«Барон фон Лаудон, командир первого батальона Мариенбургского фузелерного полка кронпринца Рудольфа Габсбурга»,
представился офицер, выехавший к самому рву. «Все эти расшаркивания... Мы-то палить из пушки прекратили, а вот противник продолжает готовить части к атаке. Впрочем, как по мне, то столь долгая подготовка как бы и ни к чему.
У меня серьезные такие сомнения по части нашей способности выстоять против штурма. 150 против почти 2500 ливонцев. Угу. Полки у них почти в 2 раза больше русских.
Комендант Заситинского редута, командир 3-й роты Себежского полка капитан Яковлев. Чем могу быть полезен, господин майор?
Это не пограничный инцидент, господин капитан. С сегодняшнего дня Ливония в союзе со Швецией находится в состоянии войны с Россией. Вы можете наблюдать нашу армию, направляющуюся к Себежской крепости. Наш полк отрядили для взятия вашего редута. Силы слишком неравные, господин капитан. У вас нет ни единого шанса выстоять против нашего штурма. В этой связи, дабы избежать лишнего кровопролития, кронпринц Рудольф предлагает вам капитуляцию.
Господин майор, прошу вас передать его высочеству, что я признателен за заботу о нашей судьбе, но вынужден отклонить его предложение. Согласно присяге, мы должны сражаться, и мы будем драться, как велит нам долг. Однако я хотел бы обратиться к его высочеству с просьбой. Жители села Заситина полагали, что это всего лишь набег, а потому многие из них укрылись за валами редута. Если кронпринц Рудольф позволит, я хотел бы выпустить мирных жителей, дабы они не пострадали в ходе боя.
Его высочество предвидел подобную просьбу. И я уполномочен заявить, что у вас есть ровно час на то, чтобы мирные жители покинули редут. Примите мое уважение, господин капитан.
Майор коснулся пальцами полей треуголки и, отвернув коня, поскакал в обратном направлении. А вот теперь мое отношение к этим расшаркиваниям уже не столь однозначно отрицательное. Раскланялись перед боем и решили, что мирняк не должен пострадать, что я только приветствую. И ведь не рисуются. Офицеры и солдаты восприняли это совершенно спокойно, как должное.
«Ваше высочество, я просил бы вас и ваших людей покинуть редут вместе с селянами. Увы, но это единственный шанс. Другого может и не быть». «Полагаю, что первый же штурм будет и последним. Силы слишком неравны», — обратился Яковлев к Долгоруковой.
«Я кадет и давала присягу, а потому останусь ей верной и буду драться. Приказать мне вы не можете, если только не в части, касающейся обороны редута. И в этой связи я хотела бы просить вас, Кирилл Романович, выдать мне хоть какое-то обмундирование».
«Разумеется, ваше высочество».
«Сидоров!»
— окликнул капитан Каптенармуса.
Не сказать, что ему это понравилось, но кто он такой, чтобы строить и равнять наследницу российского престола, пусть и 7-ю в ряду?
«Слушай, ваш благородие!» Тут же материализовался нижний чин с желтыми галунами старшины на кафтане.
«Надо бы приодеть ее высочество в мундир».
«Слушаюсь, ваш благородие!»
Бросил 2 пальца к отворотам мурмолки и убежал выполнять приказ.
«Я так-то иначе представлял себе свою смерть», покачав головой, тихо произнес я, когда мы отошли в сторону.
«И как ты ее себе представлял?»
Несколько рисковато поинтересовалась Мария.
«Да, в общем-то, тоже в бою. Только Леда так... через 10».
«Ну, не повезло тебе. Что я еще могу сказать? Прости».
«Не за что вам извиняться, Мария Ивановна. Будет даже весело», — подмигнул я ей. «Кстати, ваши родители в Москве?»
«Да».
«Вот», — снял я сухоразговорник, — «это связь с Лизой. Попросите сбегать в вашу резиденцию. Кто знает, доживем ли мы до полудня».
«Спасибо, Петр»,
— дрогнувшим голосом произнесла она.
«Рад вам служить, ваше высочество».
«Опять ты за свое»,
— обиженно вздохнула она. «А когда было иначе?» — пожал я плечами и посмотрел в сторону ливонцев. «Ну, что сказать, все же они решили воспользоваться предоставленным временем». Не сказать, что одна пушка может наделать много бед, но приятного в ее обстреле откровенно мало. А так есть возможность спокойно установить орудия и подготовить фашины. Они, к слову, не только для того, чтобы забросать ров годятся, но и вполне себе отработают в качестве щитов от пуль. Хотя от стреловидной все же не уберегут, вот только у нас патронов на всех не хватит. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — решительно произнес я и пошел со стены во двор. Тут уже поднялась суета.